Говорит Радио Свобода. Экологи обвиняют компанию «Роснефть» Игоря Сечина в нежелании инвестировать в экологическую безопасность нефтепроводов.
То, что мы видели, это вот такое большое море, залитое нефтью.
Новый кризис на туристическом рынке в России. В состоянии ли туроператор Натали Турс и другие компании, ушедшие с рынка, компенсировать потери своим клиентам?
Те, кто ждет денег, чтобы заплатить за предыдущие купленные туры, они, конечно, проваливаются.
Кто заинтересован в переезде Петербургского государственного университета из исторических зданий в кампус за пределами города?
Это грандиозная многомиллиардная афера, с моей точки зрения, одна из многих, которая закончится отмывом нескольких миллиардов. Ну, может быть, если организаторам аферы повезет, то этих миллиардов будет больше.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 6 июля. По данным Росприроднадзора, ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе на нефтепроводах компании «Роснефть» происходит 3500 аварий. Основная причина нефтеразливов – ржавые трубы. По оценкам экологической организации Greenpeace, «Роснефть» недоинвестирует в замену нефтепроводов около 200 миллиардов рублей ежегодно. Всего же, по данным Минприроды Российской Федерации, из-за различных аварий на объектах добычи и транспортировки нефти выливается около 1,5 миллиона тонн нефти в год, что наносит серьезный ущерб окружающей среде. Эксперты считают, что компания близкого друга Владимира Путина Игоря Сечина не хочет вкладывать деньги в защиту природы, потому что ей это невыгодно, а государство это только поощряет, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Чтобы продемонстрировать, какой именно вред разливы нефти наносят окружающей среде, экологи Greenpeace в России организовали тур для журналистов в Сургутский район Югры. На этих месторождениях, принадлежащих Роснефти, добывается около 60% всей российской нефти. Все разливы хорошо видны со спутников. Почти все они отмечены на картах Greenpeace. В туре, который назывался «Дырявые трубы», приняла участие журналист томской телекомпании ТВ-2 Виктория Мучник. По ее словам, первый разлив нефти был найден в 2 часах езды от Сургута.
И, честно говоря, я была потрясена, действительно, потому что я занималась кино и газовой тематикой, ездила с нашим изобретанием нефтяниками на месторождение, и то, что я увидела, вот когда журналистов не привозят ни нефтяники, а ты едешь с экологами, ну, это, конечно, две большие разницы. Потому что мы фактически, то, что мы видели, это вот такое большое море, залитое нефтью. То есть местами эта земля рекультивирована, она как бы засыпана песком. Но на этом песке ничего не растет, то есть просто исходит песок, опять же, выдавливается эта нефть. Плюс вот, вот эти все трубы, они действительно торчат, то есть вот шаг вправо, шаг влево, и под каждой трубой это такое небольшое нефтяное озеро. То есть с них все бегут, и, видимо, около одной из труб была грязная одежда нефтяника, видимо, их как что ремонтировали, что-то там подтянули. Из этих труб не капало в тот момент, но была такая канава, которая вела к нефтяному амбару, большой такой глубокой яме, куда эта нефть сбегала. И вот на этом мы часа два ездили, наверное, или три, и ты буквально вот ты едешь, и вот это все, сколько ты на машине едешь, с одной стороны, с другой, вот ты видишь все время вот эти нефтяные разливы, они прям такие вот прям канавы, в них вода, и везде вот эти разводы нефти. Березы прям они были в нефти, а рядом цветочки цветут, морожка цветет, то есть это все рядом. То есть вот, ну, естественно, там, где нефть, там ничего не цветет и не растет. И она только что вот разлилась, и что-то залила, там торчат несчастные в нефти какие-то листочки, деревца. Вот понятно, что они все умрут.
Это была журналист томской телекомпании ТВ-2 Виктория Мучник. Эксперты полагают, что износ нефтепроводного парка в России на сегодняшний день составляет 50-70%. По оценкам Greenpeace, ежегодно компания «Роснефть» недоинвестирует в замену нефтепроводов 200 миллиардов рублей в год. По мнению экологов, это именно та сумма, которой бы хватило, чтобы за 5-7 лет полностью заменить парк трубопроводов. Это примерно 10% от ежегодного дохода нефтяных компаний в России. О масштабах нефтеразливов в России и нанесенном природе ущербе «Радио Свобода» рассказал руководитель энергетической программы Greenpeace в России Владимир Чупров.
Нефтяные разливы – это родовая травма советской, а сегодня российской нефтяной отрасли. Основной источник разливов – это промысловые нефтепроводы. Парк промысловых нефтепроводов в России – сотни тысяч километров. Каждая труба живет 10-15 лет в безаварийном состоянии плюс-минус. Ну и, соответственно, из-за того, что трубы вовремя не меняются, они начинают просто корродировать и течь. Вот, в подавляющем большинстве случаев свыше 90%. Оценок о том, сколько же у нас выливается нефть, официальных оценок, к сожалению, нет. Есть оценки экспертные, которые варьируют от первых десятков тысяч тонн в год, что немало, до миллионов тонн. Но мы придерживаемся оценки, которые давал в свое время министр в статусе министра Сергей Донской. Он говорил о примерно 1,5 миллионах тонн нефти, теряемой из нефтепроводов в год. Много это или мало? Но это два мексиканских разлива, которые произошли у компании British Petroleum в 1960 году. Это означает, что, еще одно сравнение, что один день в году вся российская нефтяная отрасль работает на то, чтобы нефть попала в окружающую среду. Вот такие-то масштабы, а Россия – это вообще первая тройка по добыче нефти с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Поэтому здесь все, к сожалению, печально.
Какую роль в этом всем играет компания «Роснефть»?
Если говорить о лидерах разливов, то, конечно же, мы говорим о топовых компаниях, которые являются лидерами их. Ну, примерно 5-6, как считать, то есть те, кто отвечает примерно за 60-70% нефтедобычи в нашей стране. Это и «Роснефть», и «Газпромнефть», и «Лукойл», и «Сургутнефтегаз». Ну, и в этой, соответственно, большой четверке, если говорить о первой четверке, первую там пальму первенства занимает «Роснефть», очевидно, потому что «Роснефть» – это половина нефтедобычи в стране. Ну, соответственно, примерно такая же пропорция по нефтяным разливам, по крайней мере, по их количеству. Порывов, как их называют нефтяники, разгерметизации промысловых нефтепроводов. Это «Роснефть», особенно после того, как «Роснефть» приобрела мамонтовское месторождение, то есть это печально известное месторождение на озере Самотлор, которое разрабатывалось сейчас с советских времен, ну и, соответственно, со всеми вытекающими вследствие низкой культуры труда, низкого государственно-надзорного экологического контроля. И на сегодня «Роснефть», как и другие, подавляющее большинство других нефтяных компаний, не вкладывает достаточно средств для того, чтобы эти трубы менять или превентивно предупреждать вот эти нефтяные разливы.
К чему приводят эти нефтеразливы? Какой ущерб окружающей среде они наносят? Возможно ли как-то восстановить потом вот эти территории, которые заливаются нефтью, или это уже невосстановимо никак?
Начнем с того, что нефть – это агрессивная жидкость, которая содержит канцерогенные вещества, и попадание в живой организм, она может провоцировать не только токсическое, но и канцерогенное воздействие. В природе нефть воздействует в первую очередь на ихтиофауну, то есть на рыбу, на микроорганизмы, на животный мир и растительный мир водоемов. Поэтому нефть в воде, наверное, самое страшное. Одной капли нефти на кубометр достаточно, чтобы сделать воду непитьевой. Вот начнем с такого примера. Одной капли на кубометр, представьте. А льется у нас, напоминаю, сотни тысяч тонн, то есть то, что попадает в итоге в воду. И с реками попадает в итоге в Северный Ледовитый океан, о котором мы беспокоимся, на котором якобы мы применяем самые лучшие экологические стандарты и так далее, и так далее. А сегодня этого, естественно, нет, это была ирония. Соответственно, водоплавающие птицы, то есть если разлив происходит в период гнездования, это весенний период, то нефть, покрывая пленки скорлупы, соответственно, убивает будущих птенцов. А нефть, попадая, если говорить о суше, на поверхности тундры или тайги, соответственно, она превращается в такую битуминозную корку, прекращается доступ кислорода, гибнет, соответственно, лесной фонд. Меняется состав почвы. Ну, разные экосистемы реагируют по-разному. Допустим, болото с этим с нефтяными разливами переваривает их проще, чем, допустим, реки рыбохозяйственного значения. То есть, это тоже факт. Есть одна проблема, что нефть убирать из природы тяжело. Вот представьте себе каменное побережье Аляски, и вот каждый камень надо смыть. Это невозможно. Или представьте себе там труднодоступный участок тайги или тундры, туда не забросишь технику, а нефть расползается как жидкость. Она жидкость. Соответственно, часть нефти остается в любом случае.
Это был руководитель энергетической программы Greenpeace в России Владимир Чупров. Получить комментарий по поводу масштаба нефтяных разливов у сотрудников Роснефти нам не удалось. Ранее с нефтяной компанией пытались связаться журналисты ТВ-2, но представители пресс-службы на их запрос не ответили. На сайте компании говорится, что забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. Роснефть делает все необходимое для обеспечения охраны окружающей среды, сохранения и восстановления природных ресурсов. Конец цитаты. О том, почему одна из богатейших нефтяных компаний, доход Роснефти достиг 6 триллионов рублей, не меняет ржавые трубы, из которых льются озера нефти, размышляет партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
У меня такое впечатление, что у компании другие приоритеты. Компания потратила огромные средства на приобретение активов, на поглощение других компаний, начиная с таких гигантов, как ТНК, BP и ЮКОС, и кончая более мелкими компаниями, ну, вполне нормальными, Башнефть, например, ну, или Удмуртнефть. То есть компания тратит большие деньги, влезая в долги, тем более, и закладывая на будущее еще не добытую нефть, и даже нефть, которая будет добываться из еще не разведанных месторождений, для того, чтобы получить деньги на приобретение активов. То есть раздувается государственная, в принципе, компания за счет частного предпринимательства, что, в общем-то, не очень хорошо для отрасли, а я бы сказал, вообще очень плохо для отрасли, для нашей. Но денег фактически не остается ни на что другое.
Ну, то есть получается, что Роснефть, в принципе, совсем не обращает внимания на свое отношение с окружающей средой, с природой. А как это происходит в других странах? Какова мировая практика?
Чем далеко ходить? Ну, давайте вспомним. Вот когда компании ТНК BP досталось замечательное, уникальное нефтяное месторождение Самотлор в Сибири, и партнеры компании, то есть BP, пригласили на это место делегацию британских парламентариев. Когда они туда приехали, они заявили, что это не просто катастрофа, это бедствие глобального масштаба, потому что вся гигантская территория месторождения, это много квадратных километров, она была усыпана металлоломом, ржавыми бочками, дырявыми трубами и залита озерами разлившейся нефти. Так вот, британская, не британская, а международная компания BP, она не только британская, она англо-американская в основном, она потратила на устранение вот этого экологического бедствия, доставшегося ей еще от героических советских нефтяников, покорителей Самотлора, они потратили на это больше $1 миллиарда. Вот пример того, как... И хоть немножко восстановили природу в тех местах и устранили вот это безобразие, которое там было.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Контрольный пакет акций компании «Роснефть» принадлежит государственному акционерному обществу «Роснефтегаз». В 2013 году компания стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. По данным журнала «Эксперт», в 2017 году по объему выручки занимала третье место среди российских компаний. Совет директоров Роснефти возглавляет бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, главный исполнительный директор и председатель правления компании Игорь Сечин. Их обоих называют близкими друзьями президента России Владимира Путина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российский туроператор «Натали Турс» аннулировал около 10 тысяч туров общей стоимостью около $15 миллионов. Такие цифры на заседании наблюдательного совета турпомощи привел глава «Натали Турс» Владимир Воробьев. При этом, по словам Воробьева, компания не собирается останавливать свою деятельность и использовать для выплаты компенсаций финансовые гарантии, в частности, 150,5 миллионов рублей в трех страховых компаниях, а также средства фонда персональной ответственности, это около 6 миллионов рублей. Как подчеркивается в сообщении агентства ТАСС, по курсу Центрального банка на 6 июля 15 миллионов долларов соответствует примерно 950 миллионам рублей. Таким образом, эта сумма существенно превышает имеющиеся у «Натали Турс» финансовые гарантии. За последние недели о своем уходе с рынка объявили еще несколько фирм. Один из старейших российских туроператоров DSBV Tours, петербургский туроператор «Аврора БГ» и туристическая фирма «Матрешка Тур». Корреспондент «Радио Свобода» Алена Пинчук беседует с пресс-секретарем Российского союза туриндустрии Ириной Тюриной.
За последнее время с рынка полностью или частично ушли как минимум 5 туроператоров. Можно ли считать это системным кризисом?
Вообще у каждой компании своя история, ушедшие вот сейчас, которые испытывают серьезные проблемы. И эти все истории разные, по большому счету. Именно поэтому есть, конечно, какие-то объединяющие моменты с точки зрения состояния рынка, но говорить о том, что это кризисное явление вообще турбизнеса, нельзя. Рынок в этом году достаточно вялый с точки зрения спроса на туристические поездки. Он вялый. В лучшем случае туроператоры говорят, что это на уровне прошлого года, и это хорошо. Потому что в начале года, весной, когда была акция раннего бронирования, то есть продажа туров на год, на лето со скидками, там был взрывной спрос буквально. Там 20-30%, а по Турции вообще на 70% было увеличение спроса. И, в общем, кто-то предполагал, что будет такой спрос в течение года. Но, как показывает опыт, спрос во время раннего бронирования вовсе не означает, что будет весь такой сезон. Потому что по раннему бронированию покупают туры люди, которые точно знают уже, что поедут. Они это точно решили. Они знают, какой суммой располагают. И они хотят вписываться в эту сумму с учетом скидок по раннему бронированию. Дальше все остальные уже очень тщательно считают деньги, потому что валюта подскочила, зарплаты не подскакивают. И люди очень часто покупают в последний момент, то есть пытаются до конца понять, могут они ехать или нет. И экономят, то есть покупают, берут пониже уровень отелей. Вообще обычно россияне всегда очень любят 5 звезд. Сейчас в основном берут 4, 3 и сокращают количество дней в поездке. Соответственно, оборот на туристическом рынке значительно ниже. Тех компаний, у которых есть некая подушка безопасности, они, так сказать, это нелегко, но переживают. Те компании, которые работали, видимо, в основном на оборотных средствах, это как раз Натали Турс в первую очередь, и компания ДСБВ, которая остановила деятельность, вот они не выдерживают вот это состояние. Тем более, что сейчас, вот последние две недели, во-первых, июнь вообще, в принципе, месяц такое понижение продаж. После майских праздников люди обычно, так сказать, пережидают, и дальше уже едут июль-август, это пиковые продажи. А кроме того, вот последние две недели рынок вообще стоит. Чемпионат мира по футболу. Те, кто хотели уехать в этот период, они уехали. А остальные смотрят футбол, наше все. И никакие туры, как вы понимаете, не покупают. И это отмечают все туроператоры. Но повторю, те, кто работает не с оборотных средств, у них есть какие-то финансовые запасы, они это могут переждать. А те, кто ждет денег, чтобы заплатить за предыдущие купленные туры, они, конечно, проваливаются. Потому что люди уже вот уезжают, а отели еще не оплачены. И с этим мы столкнулись прежде всего в отношении Натали Турс, когда на прошлой неделе в Турции и на Хайнане, это были уже такие последние случаи, что называется, люди приехали отдыхать, у них отель не оплачен. Попросили повторно оплатить. Это значит что? Что Натали, деньги, которые у них поступают, текущие, люди купили туры, в первую очередь деньги направляются либо на погашение долгов, либо или и на погашение долгов, и на оплату предыдущих туров, купленных раньше. А поскольку оборотные средства не поступают, то за вот эти последние купленные туры они не успевают заплатить до того момента, когда люди уезжают уже отдыхать. Люди приезжают, отели не оплачены. И рынок это знал. И проблемы у этих обеих компаний, проблемы были рынку в принципе известны. Но они пока выкручивались, тянулись, значит, это не вылезало наружу. Как только они поняли, что они больше держаться так не могут, это все вылезло наружу. Компания «Радуга Тур», которая, я не помню сейчас просто, вот она тоже вот сравнительно недавно, там сколько-то месяцев назад объявила об остановке деятельности. Это компания, которая решила вдруг выйти на турецкое направление в Москве. До этого они продавали Турцию в регионах, из регионов летали. И, в принципе, регионы их знали. В Москве эту компанию никто не знал. И она вдруг решила выйти на московский рынок, на турецкое направление, которое разобрано уже просто по частям так, что влезть невозможно. Вышла с низкими ценами, надеясь таким образом привлечь к себе туристов. Но, опять же, ситуация на рынке, отсутствие оборотных средств, видимо, они продержались недолго. Они в январе вышли, через несколько месяцев уже ушли. Компания «Матрешка Тур» вышла на рынок, питерская, вышла на рынок в 2015 году после череды банкротств на туристическом рынке. И когда ушло и много и московских, и питерских компаний. Владелец компании не из турбизнеса. Он решил, что есть такой миф, что туризм – это легкие деньги. Что такого, люди приходят, туры покупают, вот и все. Он решил выйти на туристический рынок, не имея никакого опыта. Он, правда, нанял сотрудников из турбизнеса, но он думал, что он сейчас прямо вот денег заработает. Тем более, что в Питере есть такая особенность. Они и турагенты, и туристы питерские предпочитают работать с местными, с питерскими компаниями. Поэтому, допустим, федеральные компании не очень сильно присутствуют. Они есть на питерском рынке, но они там большой доли не занимали в продажах. И эта компания вышла такой на обескровленный питерский рынок, надеясь перетянуть на себя спрос. И это, в общем, сначала так и пошло, так и, в общем, и произошло. Но компания сделала такую, в общем, принципиальную ошибку. Они вышли на очень сложное направление, на Хайнань, китайский остров пляжный, на котором у всех туроператоров, которые работали, были проблемы, не от них зависящие, а зависящие от авиавластей этого острова. И им пришлось, не дали разрешения на полет авиакомпании, там застряли на острове туристы, 200 человек, их пришлось рассаживать на регулярными рейсами, вывозить со стыковками. Это очень дорого, туроператору пришлось продлевать им там проживание в отелях, это тоже, за это тоже сам туроператор платил. Потом вообще пришлось эту программу снять, деньги туристам возвращать, тем, кто купил уже туры, но не улетят. И партнеры во всех других странах, в частности, там у них были в Болгарии и в Израиле, увидев вот эти проблемы, потребовали у них предоплату за программы, отели и так далее. То, что предполагал какой-то, так сказать, по графику платеж, они потребовали деньги вперед. Иначе обслуживать вас не будем. Боялись, что у туроператора не будет возможности платить. Пришлось и эти программы снимать.
Можно ли ждать ухода с рынка еще каких-нибудь заметных операторов?
Часто задаваемые вопросы. А я не знаю. И этого никто не знает. И никто вам этого не скажет. Потому что туроператоры нас не приглашают на свою финансовую кухню, меню не раскладывают и не говорят: знаете, у нас такие проблемы, мы через 2 недели умрем. Мы это узнаем вместе со всеми. Редчайшие бывают случаи, когда это можем мы знать накануне, что завтра этот туроператор объявит об остановке деятельности. Обычно мы это узнаем вместе со всеми, потому что никто, ни у кого из туроператоров не хватает смелости объявить о проблемах, об остановке, например, продаж. Со времен 2014 года мы знаем только одного туроператора, который понял, что он не вытянет вот в этой ситуации бизнес, стал закрывать компанию. Установил заградительные высокие тарифы на туры, которые у него, конечно, тут же никто не стал покупать, потому что цены были в 3 раза выше, чем у всех остальных. И, выполняя обязательства перед туристами, которые уже купили туры, потихонечку стал закрывать свою компанию и занимался этим 1,5 года, потому что выйти из туристического бизнеса очень-очень тяжело. Потому что идут продажи надолго вперед, есть обязательства там пролонгированные перед партнерами и так далее. И, в общем, технологии очень сложные. Очень сложные. Это не просто там магазин. Товар распродал, магазин закрыл, помещение отдал, все. Это очень сложно. 1,5 года человек занимался закрытием бизнеса и вышел достойно, выполнив перед всем обязательства, вернув всем выплаты, которые должны были сделать и так далее.
Можете ли вы описать масштабы бедствия после ухода туроператоров?
Ну, в Питере совсем не небольшие масштабы бедствий, и там финансовых гарантий хватает. Например, вот матрешка тур ушла, у них финансовые гарантии, то есть это сумма страховой компании, которая будет выплачена туристам, пострадавшим по несостоявшимся турам. Вот у матрешки 10 миллионов суммы финансовой гарантии, сейчас поступило претензии на 5 миллионов рублей. То есть люди просто получат там обратно свои деньги и все. А что касается Натали, здесь все гораздо серьезнее и все гораздо непонятнее, потому что пострадавших туристов уже 1000, которые не могут улететь. Я не говорю даже о тех туристах, которые находятся на курортах и отели, и принимающие компании, поняв, что у Натали проблемы, которые вылезли наружу, и теперь вряд ли они получат деньги по тем долгам, которые есть, они стали с людей, которые уже живут в отеле, требовать повторную оплату за проживание в отеле или уезжайте, освобождайте номера. При этом и отели, и принимающие компании, принимающие партнеры Натали знают прекрасно, что туристы эти деньги заплатили, иначе они бы не приехали. И разбирайтесь-ка вы со своим партнером, да, российским, с которым вы работали в долг, которому вы позволили работать с вами в долг, и теперь вот, так сказать, до чего это дело дошло. Разбирайтесь с ним они не могут разобраться. А вот здесь туристы, которых можно выгнать из отеля или получить с них за повторные деньги и хоть какой-то кусок там, значит, вот долгов получить обратно. Сколько человек пострадают в результате того, что Натали Турс аннулирует сейчас все туры и остановил чартерные все программы, не может сказать даже сам господин Воробьев. Он говорит, порядка нескольких тысяч. Сколько, точно неизвестно. Может быть, даже там и не нескольких, а нескольких десятков тысяч. Сейчас ситуация какая? Туристы, которые купили туры, наезжают на своих турагентов, естественно, требуя от них либо деньги верните, либо отправьте нас отдыхать. Мы деньги-то заплатили. Турагенты, что они могут сделать в этой ситуации, если туроператор деньги, туры аннулирует, деньги не возвращает? Механизм компенсации, который предусмотрен законом, вот те же самые финансовые гарантии, а их у Натали Турс в общей сложности 156 миллионов рублей, которые могли бы сейчас пойти на компенсацию несостоявшихся туров, этот механизм не включается до тех пор, пока компания не объявит об остановке деятельности. Так вот, компания Натали Турс этого не делает. Они тянут кота за хвост, какие-то мифические предлагают компенсации, вместо того, чтобы уже поставить все точки над «и», признать поражение. Ну, просто амбициозность господина Воробьева не позволяет, видимо, ему это сделать. И запустить механизм, тогда сразу становится понятно, что виноват туроператор, а турагентство начинают оформлять, помогать туристам оформлять документы на компенсацию несостоявшихся туров. Но этого не происходит.
Как вы думаете, удастся ли защитить права пострадавших туристов?
В общем, трудно предполагать, что в ситуации, когда компания аннулировала туры, потому что у нее нет возможности оплачивать обязательства перед партнерами, авиаперевозчиками и принимающими компаниями и отелями, она найдет возможность что-то компенсировать туристам, не останавливая деятельность, то есть продолжая бизнес и из вновь поступающих средств, мало того, что компенсировать туристам, которые не улетели, да еще и оплачивать туры, которые вновь куплены. Ну, кто будет сейчас покупать туры у Натали? Покажите такого человека. Даже Натали-ориентированные турагентства, которые есть реально, которые прошли очень долгий путь с этим туроператором, он когда-то был номер один на рынке, и пережили с ним очень многие трудные времена, они сейчас, конечно, заколебались, потому что как можно сейчас туристам предлагать купить тур Натали, если у них же в этом агентстве есть клиенты, которые, с которых они взяли деньги, а отправить их не могут. То есть это что, это снежный ком, да?
Говорила пресс-секретарь Российского союза туристической индустрии Ирина Чурина. С ней беседовала Алена Пинчук. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Японии повешены основатель экстремистской секты Аум Синрикё Сёка Асахару и несколько его последователей. В 2004 году Сёка Асахару, его настоящее имя Тидзуо Мацумото и 12 его сторонников были приговорены к смертной казни по обвинению в причастности к атаке в токийском метро в марте 1995 года. Тогда в результате применения отравляющего газа зарин погибли по меньшей мере 13 человек, более 6 тысяч пострадали. С тех пор осужденные ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать его и дошли до Верховного суда, но суд отказал им в апелляции. Следствие по делу Аум Синрикё длилось более 20 лет. По сообщению агентства NHK, в последние несколько лет Сёка Асахара отказывался встречаться с членами своей семьи или адвокатами. В Соединенных Штатах вступили в силу импортные пошлины на товары из Китая. 25-процентными пошлинами будут облагаться промышленные товары от сельскохозяйственных плугов до полупроводников и комплектующих изделий, используемых в самолетостроении, на общую сумму 34 миллиарда долларов. Эта сумма может возрасти до 50 миллиардов в случае ответных мер со стороны Китая. По словам президента США Дональда Трампа, принятые меры вызваны отказом Пекина открыть китайские рынки для американских товаров и необходимостью защитить американские высокотехнологичные компании, от которых в качестве условия выхода на китайский рынок требуют передачи ключевых технологий китайским компаниям. Китай угрожает немедленными ответными мерами. Участники сообщества Диссернет нашли плагиат диссертации директора информационного вещания телеканала Russia Today America, кандидата социологических наук Михаила Солодовникова. Солодовников защитил диссертацию в МГУ в 2011 году. Диссернет обнаружил заимствование на 54 из 150 страниц диссертации, которая называется «Цензура как механизм социального контроля. Социологический анализ». Заимствования были сделаны из ряда учебных пособий и публикаций в журнале «Власть». В связи с этим диссертационный совет Московского государственного лингвистического университета рекомендовал лишить Солодовникова ученой степени. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Польский институт национальной памяти рекомендовал властям страны снести в этом году 75 памятников, связанных с Красной армией, советскими партизанами и военнопленными, которые были построены после Второй мировой войны. На памятнике, расположенные в местах захоронения советских солдат, распространяется действие международных конвенций и договора между Россией и Польшей о захоронениях жертв войн и репрессий. По словам официального представителя Министерства культуры и национального наследия Польши Анны Бачан, Варшава придерживается мнения, что документ касается только защиты кладбищ и мемориальных комплексов и не распространяется на символические памятники братства по оружию, или благодарности Красной Армии. В прошлом году в Польше были одобрены поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советской эпохи. На территории Польши, по разным оценкам, находится 469 таких объектов, из них 250 посвящены Красной Армии. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, польский журналист, бывший корреспондент польской газеты «Выборчий» Вацлав Радзивинович. Он работал в Москве с перерывами с 1997 года и в Польше считается одним из самых лучших знатоков России. В конце 2015 года он был лишен аккредитации в МИД России и выслан из Москвы по политическим причинам.
В России сообщения о планах Варшавы вызвали бурю эмоций. А в самой Польше насколько эмоционально обсуждается эта тема?
Дело касается не только памятников советской армии или солдатам советской Красной Армии. Оно касается вообще всего того, что напоминает полякам время коммунизма. И то, что называется декоммунизация, на основании этих всех законов о декоммунизации исчезают тоже из польских улиц, из польских городов названия, которые напоминают как-то о коммунизме. И если что-то вообще вызывает какие эмоции, прежде всего вызывают эмоции изменения названий улиц, площадей в городах. Например, ну и название улицы, рядом с которой я живу, это улица Пстровского, это был такой наш Стаханов, польский Стаханов, и там поменяли, это большая улица, там живет много людей, поменяли на название этой улицы, и люди очень решительно против этого, потому что они привыкли жить, они не хотят ничего менять, ну и говорят, ну это был рабочий шахтер, ну его замучили работой до смерти, зачем это менять? И если есть эмоции, если есть какие-то, ну, не скажу протесты, потому что никто не выходит на улицу на демонстрации, они прежде всего против того, что меняется то, что как-то осложняет людям жизнь. Понятно, знаете, советской или Красной Армии, этот процесс уже довольно долго длится у нас. Это началось в 90-х годах, и люди как-то к этому привыкли. И особых эмоций есть, конечно, тоже и такие люди, которые по-другому понимают. Есть такие люди, которые хотели бы защищать некоторые памятники. Их тоже можно понять. И такие, которые своим трудом пытаются как-то ухаживать за этими памятниками. Но это небольшие группки людей.
Для России, несмотря на многие прошедшие десятилетия, тема Второй мировой войны до сих пор крайне живая и болезненная, поскольку постоянно используется властью и разными политическими и общественными силами в своих играх. В Польше до сих пор также нервно относятся к памяти той войны. И для поляков Вторая мировая тоже до сих пор насущная и больная тема, а не просто тяжелый период в истории.
Это на самом деле не история, это мифология. Это ближе даже и религии, чем настоящей истории. И у всех народов есть свои мифы. Мифы основополагающие, мифы, которые становят какую-то базу для мышления, для традиций и так дальше, и так дальше. Понятно, что в России этот миф Второй мировой войны и, лучше сказать, Великой Отечественной войны. А в Польше тоже есть свои мифы. Это есть миф восстаний, прежде всего Варшавского восстания. Это миф новый, который пытаются, лучше сказать, навязать польскому обществу. Это миф этих бойцов польского подполья, которые в 40-х годах сражались с новой коммунистической властью. И очень много сейчас о них говорится. Власть пытается ввести эту тему в программу школ. Есть очень много мероприятий, связанных с памятью этих людей. Этого раньше не было. Конечно, люди помнили. Люди знали, что это было, что были такие, что была эта подпольная война с коммунизмом в Польше, но не очень обращали внимания. Сейчас это становится первым польским мифом. Я жил, работал в многих странах, я знаю, что везде есть свои мифы, которые, не очень близкие истории, но очень близкие религии.
В России критики решения снести эти памятники заявляют, что в целом нынешние польские власти целенаправленно насаждают в головах современных поляков свою мифологию, чтобы устранить из общественной памяти самые разные настоящие события того времени, не всегда приятные для поляков, не только связанные с СССР и Красной армией, но, к примеру, с Холокостом, с этим недавно отмененным законом, вводившим уголовную ответственность за обвинение польской нации в участии в уничтожении евреев.
Начнем с того, что власти не только в Польше пытаются с памяти своего общества что-то вытеснить, что им сегодня в этот момент неудобно. Если мы сейчас говорим о памятниках солдатам Красной армии в Польше, надо принять, что на самом деле Польша подход к этих к событиям Второй мировой войны не такой простой, как бы хотели в России. Польша помнит 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вместо с Вермахтом Гитлера растерзала Польшу. В Польше помнят Катынь и ссылки поляков в Сибирь в 1939-1940 году. В Польше помнят то, что после войны Москва навязала нам свой строй и свою власть. И это все надо принять в совокупности, а не вытеснять из памяти народа, так как это делается в России. А что касается Польши, да, вы правы. Потому что в Польше тоже пытаются вытеснить, промолчать многие неудобные моменты истории. У нас сегодня на улице 18-й год, надо вспомнить, что в 1938 году поляки тоже, воспользуясь моментом, откопали себе кусок Чехословакии, которую тогда оккупировал Гитлер. Надо помнить тоже, что в 1968 году польские солдаты вместе с советскими и другими оккупировали Чехословакию тоже. Но об этом как-то лучше не говорить. Ну и, конечно, есть очень много очень грустных, трагических моментов, которые касаются судьбы польских евреев. И много было таких случаев, что поляки продавали их, даже убивали. Этих случаев очень много. И тоже власти как-то пытаются это все промолчать, а говорить только о героизме поляков, которые спасали евреев. Да, их было очень много. В Израиле есть 6 тысяч с лишним праведников мира. Это огромное число. Но это только одна сторона медали, а есть тоже и вторая, очень грустная.
На этой неделе была годовщина мрачнейшего события в послевоенной истории Польши. Я имею в виду еврейский погром в Кельце, случившийся 4 июля 1946 года, более года спустя после окончания Второй мировой. Об этой трагедии сейчас много говорят в вашей стране? Есть ли публикации и дискуссии?
Это мероприятие есть каждый год. Там приходят люди, там есть цветы, там есть молитва. Это люди вспоминают. Это нельзя сказать, что это забыто.
Насколько широко все эти темы и дискуссии затрагивают поляков? Одно дело политики, интеллектуалы, элита, а насколько важны отношения с окружающим миром для большинства рядовых людей? И каковы их главные страхи и надежды в этой сфере? Возможный развал Евросоюза, проблема нелегальных мигрантов или растущая угроза с Востока, о которой очень много пишут сейчас польские СМИ. Вот что в реальности вызывает больше напряженных ожиданий?
Это совсем не странно, что в нашем воздухе, в нашей атмосфере всегда витает, скажем так, восточная угроза. Она просто есть. Может быть, даже она есть в генах. Что не странно, потому что история, многие моменты об этом напоминают. И это очень сильно поднялось еще, это настроение, после оккупации Крыма, после интервенции России на востоке Украины. Все напомнило, что есть эта угроза, и на это надо обращать внимание. Но это было всегда. Это и при коммунизме было тоже, что если у нас были какие-то, например, время, когда начиналась солидарность, витал в воздухе вопрос – а придут они или не придут? Что, как они будут реагировать, когда у нас снова появятся советские танки, знаете? Но это такая судьба у нас, у нашего и у вашего народа. Может быть, что сейчас эта тема как-то чуть-чуть ушла, российская тема, потому что у нас сейчас большие проблемы с Евросоюзом, или лучше сказать, у Евросоюза большие проблемы с Польшей, и много говорится о том, что может быть новая власть, которая антиевропейская, будет пытаться увести нас из Евросоюза, чего люди серьезно уже, очень-очень серьезно боятся, потому что большинство поляков это евроэнтузиасты, они хотели бы остаться в Евросоюзе. И эта угроза как-то ближе сейчас и реальнее. А говорится, что если мы уйдем из Евросоюза, единственный путь, который у нас останется, это где-то броситься в объятия Москвы. Ну, сложно себе это представить, но такие настроения тоже есть.
О планах польских властей снести в стране 75 памятников, связанных с Красной Армией, Александр Гостев беседовал с польским журналистом Вацлавом Радзивиновичем. В Петербурге новый всплеск разговоров о переезде Петербургского государственного университета в единый кампус в связи с прошедшим заседанием попечительского совета университета во главе с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, призвавшим преодолеть географическую разобщенность СПбГУ и выбрать для него единый центр, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
О грядущем переезде Петербургского университета в новый кампус заговорили несколько лет назад. Летом 2016 года в городских средствах массовой информации появились сообщения о разных вариантах для перемещения университета. Одним из таких вариантов был кампус под Гатчиной. Тогда же писали, что на переезд понадобится 10 лет и около 60 миллиардов рублей, часть из которых предполагалось раздобыть путем продажи принадлежащих университету зданий, за исключением здания 12 коллегий. Планы переезда университета обеспокоили многих. Депутат Петербургского законодательного собрания Алексей Ковалев заявил о своих опасениях, что если университет продаст находящиеся в его управлении памятники истории и культуры, то они могут сильно пострадать или даже быть утрачены. На вопрос «Радио Свобода» о возможной продаже этих зданий университета из его пресс-службы в ноябре 2017 года был получен следующий ответ. Сообщаем, что указанная вами информация о намерениях руководства университета продавать недвижимость, находящуюся в оперативном управлении университета, не соответствует действительности. На этой неделе на заседании попечительского совета университета снова раздались призывы к переезду. Дмитрий Медведев сказал, что Петербургский университет, у которого никогда не было единого центра, сейчас располагается в 200 зданиях, часть из которых памятники, часть вообще непригодна для учебного процесса, и что университет страдает от такой разобщенности своих подразделений. Глава правительства дал поручение разработать концепцию создания единого университетского кампуса. На этот раз пресс-служба университета вообще отказалась от ответа, пояснив, что комментировать этот вопрос никто не уполномочен. Эта идея, уже не новая, не вызывает энтузиазма у доктора филологических наук, профессора, депутата Законодательного собрания Петербурга 5-го созыва Александра Кобринского.
Я считаю, что если университет создается на новом месте, то вообще кампус штука очень хорошая. Вообще кампус очень полезная и важная вещь как для организации науки, так и для студенческого братства. Вот. И именно так, в общем, создавались большие университеты в Европе. Однако Санкт-Петербургский университет, и вообще Санкт-Петербург, несколько особая ситуация. Во-первых, он очень связан с Васильевским островом, созданием 12 коллегий, примыкающими к нему зданиями. И поэтому отрыв университета от этих зданий приведет к очень серьезным духовным потерям. Во-вторых, у нас есть печальный опыт создания факультета в Петродворце. Мы знаем, что вместо планировавшихся кампуса получилось огромное количество проблем, связанных с трудностями добираться из университета туда, с трудностями жизни студентов там и так далее. Фактически этот опыт оказался провальным, потому что вообще в России нет такой традиции, как это существует на Западе, когда люди легко поселяются там, где они работают и учатся. У них нет такой привязки к собственным квартирам, к собственным местам проживания. Поступил в университет, переехал, поселился, и на каждом месте, куда ты приезжаешь, тебе будет обеспечен такой же уровень комфорта, уровень возможностей, как и там, где ты был. В России не так. В России такого рода переезды, такого рода кампусы, такого рода новые поселения связаны с очень серьезными потерями. потерями. Ну, о чем говорить, если даже некоторые сотрудники Конституционного суда отказались переезжать в Петербург из Москвы. А заметьте, это не какой-нибудь там пригород, да, это из Петербурга в Москву. Поэтому здесь, значит, ну, людям придется ездить куда-то. Это будут дополнительные проблемы. Это будут огромные, фантастические деньги, которые будут опять потрачены или частично распилены при строительстве этого кампуса. Особенно я бы хотел сказать о гуманитарных факультетах, филологическом, историческом и так далее. Для них переезд с Васильевского острова — это будет просто гибель. Вот я хочу об этом сказать громко, чтобы все это знали. Вот для них это гибель, потому что это вековые традиции, глубокая укорененность в этих местах, это тончайшие духовные и исторические связи, которые будут разорваны. Но, к сожалению, вот чиновники, управляющие наукой, этого не понимают, не говоря уже там о правительстве, это все понятно.
Есть ли какая-то возможность противостоять этой идее, за которой, вероятно, стоят чьи-то интересы?
Такая возможность, в принципе, есть. Но для этого нужно, чтобы преподаватели, студенты соответствующих факультетов университета выразили свое мнение, свой протест, если они против этого. Дальше, значит, уже надо смотреть. Но вся беда в том, что российское студенчество, не говоря уже о преподавателях, абсолютно разобщено, атомизировано и, в общем-то, не способно ни на какие существенные действия. Мы знаем, что даже когда возникала история с Европейским университетом, никакой общей поддержки студенчества и преподавательского сообщества не было. Хотя это был мощнейший удар по всему петербургскому высшему образованию. Того, что есть во всем мире, студенческая и профессорская солидарность в России нету. Поэтому я скептически смотрю на перспективы сопротивления.
Так что, в данном случае университет ничего не стоит разгромить? Я имею в виду территориально.
Я бы употреблял термин «раскассировать». Его раскассируют. Формально, конечно, учебный процесс останется. Формально лекции будут читаться. Студенты будут, конечно, какие-то, будут сетовать на неудобства, будут сетовать на то, что все плохо, что опять принимаются дурацкие решения. Потом, лет через 70-80, примут решение о новом месте расположения университета, ну и так будет до бесконечности. Прежде всего, выгодно тем, кто получит миллиардные подряды на строительство нового кампуса. Я думаю, все понятно.
А с предполагаемой продажей зданий тоже все понятно?
Там чуть ли не каждое здание – это памятник архитектуры, который невыгодно, строго говоря, вообще иметь собственности, потому что там очень большие расходы на его поддержание в соответствующем духе. Вообще, да, конечно, можно 12 коллегий продать, сделать там какой-нибудь торговый центр, например. У них есть чисто экономические подходы о том, как выполнить распоряжение начальства. Даст Медведев распоряжение, чтобы построили новый кампус, они будут делать это так, чтобы это было, между прочим, не так фатально для бюджета, потому что в бюджете, как мы знаем, денег-то нету. Даже выполнение путинских указов пытается выскребать, повышать пенсионный возраст. Это российский абсурд, российский менталитет. Но когда у нас с вами проблемы, нас уволили с работы, сократили нам зарплату, мы не берем суду на автомобиль в этом случае, правда? А у нас вот нам всем объявляют, что нет денег, повышается пенсионный возраст, повышается НДС, во время кризиса повышается налог. И одновременно у нас триллионы идут. Давайте построим скоростную магистраль Грозного к Краснодару, давайте сделаем переезд университета. Вот эти вот мегапроекты, на которые идут миллиарды, триллионы, мост в Крым, стоимость которого была вот ровно как бюджет Санкт-Петербурга годовой, и при этом вот такая политика. Можно итог подвести только одним словом из фильма «Кин-дза-дза». Правительство на другой планете живет, дорогой. Но они от нас не зависят.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник тоже пессимистически смотрит на планы переезда Петербургского университета в новый кампус.
Ничего, с моей точки зрения, не изменилось с того раза, когда этот вопрос в очередной раз поднимался. Все так же этот вопрос не является самым актуальным. Никто не против того, чтобы в идеале университетские мощности располагались в едином кампусе. Но в Петербурге так исторически сложилось, что сделать это в черте города просто невозможно. Территория необходимая, это где-то 1/5 Васильевского острова, ну представьте себе. Нынче университет занимает исторические здания, которые якобы должны пойти под реализацию. В общем, это грандиозная многомиллиардная афера, с моей точки зрения, одна из многих, которая закончится отмывом нескольких миллиардов. Ну, может быть, если организаторам аферы повезет, то этих миллиардов будет больше. Я не понимаю, почему все мы, петербуржцы, универсанты, должны быть в этом заинтересованы. Я, когда участвовал в выборах Государственной Думы по Центральному району Петербурга в 2016 году, этот вопрос тоже был на повестке дня, говорил очень коротко об этом. Университет оставить, ректора уволить. С моей точки зрения, сегодня именно ректор Кропочев является главной проблемой университета. Он, с моей точки зрения, уничтожает сам дух университета, превращая его в казарму. Вот это, мне кажется, гораздо более важная проблема, чем объединение всех в едином кампусе. С моей точки зрения, очевидно, он должен остаться там, где он находится сейчас, особенно на Васильевском острове, конечно же. И в идеале, конечно, можно было бы попытаться пофантазировать, собрать его целиком на Васильевском острове. Но повторяю, по тому проекту, который запрашивает сам университет, это примерно 1/5, ну там 1/6, в лучшем случае, Васильевского острова. Ну представьте, где вы такое? Если это за счет города, это уже не Петербургский университет. Еще раз повторю, здесь, мне кажется, важно дух этого места, да, где зарождался, где стоит и стоять должен Петербургский университет. Вот мне кажется, это правильно. Век информационных технологий, единый кампус, вещь, конечно, важная, но не решающая.
К сожалению, сотрудники Петербургского университета не хотят, а точнее не могут публично выражать свое отношение к планам университетского руководства по переезду в новый кампус. При обращении к ним они обычно просят не упоминать их имен и говорят о том, что в их договоре с университетом есть пункт о том, что они не имеют права публично высказывать свое мнение об университетских делах без согласования с руководством. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы о печальной новости. В Германии на 59-м году жизни скончался советский и российский поэт, писатель, переводчик и драматург Олег Юрьев. Олег Юрьев известен как один из основателей литературного проекта «Камера хранения», существующего с 1983 года в формате вначале литературной группы, альманаха, а позднее сайта. Произведения Олега Юрьева переведены на многие языки, а написанные им пьесы ставились в странах Европы и в Канаде. С 1991 года Юрьев жил и работал в Германии. В 2010 году ему была присуждена литературная премия имени Хильды Дамин, которая присуждается за достижения, связанные с пребыванием писателя вдали от родины. В первой половине 90-х годов Юрьев был регулярным участником программы «Радио Свобода. Поверх барьеров». Одно из эссе Олега Юрьева мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
«Родная речь». Ленинградский литератор Олег Юрьев. Радиоэссе «Безымянный город на Неве».
Слова живут много дольше, чем предметы, понятия и действия, ими обозначаемые. С именами собственными это случается, увы, сплошь и рядом. Весь русский язык заполнен свидетельствами об исчезнувших реальностях. Из этих слов почти полностью составлены учебники истории и кулинарные книги. Ничего в этом странного нет. Так бывает в любом языке и в любой культуре, может быть, только в разной степени. Но, вероятно, лишь в России существует процесс обратный этому, когда слова, с которыми дурно обращаются, отмирают раньше своих реальностей. Но зато самое интересное в русском языке именно эти слова, слова которых нет. Обозначаемое пока есть, а обозначающего уже или еще не имеется. Вот как этот город. Ленинградом его называть, кроме как в сугубо официальном или чисто бытовом случае, как-то неловко. Питером глупо и дурновкусно. Петроград звучало смешно даже в 1914 году. А всерьез именоваться Санкт-Петербургом, в силах ли он уже? Поэтому мы и называем его при необходимости просто город, наподобие древних римлян. А судьба его похожа на судьбу евреев в России. История как бы ставит эксперимент, что останется, если все отнять. И где предел, на котором количественные изъятия создают качественное уничтожение. Ни жизненного уклада, ни структуры отношений, социальных, национальных, религиозных, что составляли, осмысленно видоизменяясь, тело культуры, почти не осталось. Остались только оболочки зданий, в которых разместились совсем другие люди и совсем другие институты. Но эти люди и эти институты так простодушно убеждены бывают в законности своего наследования, что легко присоединяют к материальным объектам и нематериальные. Так вот, например, Ленинградская писательская организация стала помещать в шапке своей газеты «Литератор» некое полиграфическое пятно, в котором не без изумления узнаешь что-то вроде герба Шереметьевых при шереметьевском же знаменитом девизе «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все». Все, да не для всех. Понятно, что чужой особняк реквизировать можно. И можно от долгого пользования искренне считать своим. Но вот можно ли реквизировать чужой герб? Или писательская семья так сроднилась, что потребовалась общая фамилия? Но, впрочем, мы отвлеклись. Что же такое этот город, у которого нет имени? Каждый может себе представить какое-нибудь невыдержавное течение, какие-нибудь парады, балеты, какой-нибудь самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, или наоборот, государи, изданья, славно, и тенистые острова. Тут же, конечно, подвернется Александрийский столб, за каковы большинство народонаселения почитает нашу скромную Александровскую колонну, не имеющую никакого отношения к Александрии. Пушкин, как известно, по праву переводчика подставил в соответствующем месте грацианской строфы одно чудо света вместо другого. Помпеевым маяком в Александрийской гавани он заменил фараонские пирамиды, тем паче, что и то, и другое в Египте. Но ведь никого это уже не убедит, а кое-кто, пожалуй, что и обидится. Недавно я в «Новом мире» в одной очень культурной публикации наткнулся на совсем уж замечательного уродца – Александрийскую колонну. Что ж, как говорится, борьба за миф у нас в крови. Отнять у города имя легко. Вы разрушите город – это тоже легко. Но легче разрушить город, чем его миф. Давным-давно исчез петербургский, предположим, действительно холодный, чиновничий и замкнутый уклад жизни. Исчез и московский, может, действительно он был барский, открытый, хлебосольный. Но забавно, что московский инженер с родословием, уходящим корнями в Рязань или Житомир, укоряет инженера ленинградского, чьи бабушка с дедушкой обосновались на берегах Невы, распростясь с родным Псковом или Жлобином, как у меня. Все в том же – закрытости, высокомерии, холодности. Но это еще не самое смешное. Самое смешное, что ленинградец, как-то не глупо выговаривается, и сам так об себе понимает, в душе гордясь своим ничего не вытекающим аристократизмом. Да почасти немножечко бывает таким. А где-нибудь, в Сарапуле или Жиздре, какой-нибудь вьюнож с гуманитарными интересами, как 100 лет назад, вздыхает о Москве, столице мира, или об Одессе, русском Марселе, или о Ленинграде, советском Петербурге.
Это было эссе Олега Юрьева «Безымянный город на Неве». Писатель, переводчик и драматург Олег Юрьев скончался в Германии на 59-м году жизни. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 6 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.